Свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы «Становление Европы и Парижское восстание 1356-58 годов». Во второй части передачи «Гнездо глухаря» и Константин Богомолов. Петербургское издательство «Симпозиум» готовит к выходу новые книги. Оно продолжает набоковскую тему, а также международную научно-популярную серию «Становление Европы». С главным редактором издательства Александром Кононовым разговаривала Татьяна Вольцкая.
Во многих домах на книжных полках стоит собрание сочинений Владимира Набокова. 5 томов сочинений, написанных по-русски, и 5 написанных по-английски. Все они подготовлены и выпущены издательством «Симпозиум». Но с Набоковым расстаться очень трудно, вот «Симпозиум» и не расстается, говорит главный редактор издательства Александр Кононов.
Я очень рад, что вышла, наконец, книга Дональда Бартона Джонсона, одного из старейших набоковедов и председателя Всемирного набоковского общества. По-русски она называется «Миры и антимиры» Владимира Набокова. Это такая книга для любого человека, которому интересен Набоков. Следующей книжкой будет переиздание книги Александра Долинина под названием «Истинная жизнь писателя Сирина», которая сейчас находится в подготовке. Она выходила один раз, но он ее очень сильно переработал, дополнил, и вот новое издание будет тоже.
Александр, а что нового у вас в других известных сериях?
Два слова, может быть, стоило бы сказать о книжной серии научно-популярной литературы, которая выходит под нашим вторым импринтом Александра. Андрея, это серия под названием «Становление Европы», которую когда-то задумал и осуществил известнейший, замечательный французский историк Жак Легов, предложив идею просто нового осмысления, кто такие европейцы, откуда взялись. А суть этой затеи, она очень красивая, на самом деле. Жак Легов предложил самым знаменитым историкам Европы написать книжку по своему предмету, по истории европейской цивилизации в разрезе своего предмета. И собрал такую команду на тему многоязычия Европы и вавилонского столпотворения. Ответа на вопрос, нужно ли Европе многоязычие, или все там рано или поздно придет к одному языку. Вот обозреть все эти попытки от языка Адама до эсперанто, значит, он предложил Умберто Эко написать эту книжку. И она вышла, соответственно, у нас в серии под названием «Поиски совершенного языка в европейской культуре». Сам написал книгу «Рождение Европы». По-французски она называется «Родилась ли Европа в Средневековье?» с вопросом. Замечательного итальянского ученого Франко Кардини попросил написать книгу «Европа и ислам. История непонимания». История непростых контактов европейской цивилизации с исламом от момента возникновения ислама до XX века. Единственный российский участник, приглашенный в эту серию, Арон Яковлевич Гуревич, уже покойный, написал книжку под названием «Индивид и социум на средневековом Западе». То, что он называет архаическим индивидуализмом, то есть это непростой вопрос коллективизации общества под влиянием христианства и, возможно, потери каких-то черт специфических личностей на этом пути. Вышла замечательная книжечка у нас о Массимо Монтанаре, такого итальянца, под названием «Голод и изобилие. История питания в Европе». Это от Римской империи прослеживается до сегодняшнего дня изменение модели питания. Чем питались на самом деле, сколько ели, что ели. Вообще, если взять с точки зрения уже современных историографических взглядов, если взять любой предмет, хоть историю пуговиц, и если вы всерьез проследите ее эволюцию, то, в общем, выйдете также на историю цивилизации. То есть я открыл книжку Монтанари, читая про ситуацию при падении Римской империи, вот последующий век-два, я вдруг понял, почему у нас сейчас в магазинах так много пельменей. Голода в обществе может не быть. В России, в общем, нет голода сейчас. Но страх голода из общества за одно поколение, он не улетучивается. И как только начинается какое-нибудь падение жизненного уровня населения...
Население начинает сушить сухари.
Именно. То, что у нас называется по-русски соль и спички...
Мыло.
Ну, опять же, есть градации, конечно. То есть не до такой степени соль и спички, как в 98-м году, никто не скупает сейчас. Тем не менее, сразу в диаграмме возрастает количество продуктов длительного хранения. То есть люди немножко переползают от свежих продуктов к тому, что можно хранить. На этих же страницах я обнаружил ответ, почему старшее поколение не стоит отговаривать сажать картошку на своих участках.
Для их спокойствия.
Сколько угодно можно ему объяснять, что картошка, выращенная в Ленинградской области, экономически просто золотая. Перевозка этой картошки с края Ленинградской области в Петербург – это просто убийственно. Но я понял, что нельзя их отговаривать. Людей, переживших блокаду, уговаривать отказаться от какой-то продуктовой независимости бесполезно. И вот это мне объяснил Массимо Монтанари на первых страницах книги «Голод и изобилие. История питания в Европе». Ну вот последняя книжечка вышла «Демографическая история Европы» итальянского демографа Массимо Леви-Бачча. Вообще итальянцы очень большой вклад в эту серию внесли. Я не историк, поэтому я с удовольствием оттуда черпаю какие-то знания, которых не было. Это известные цифры, но только по этой книге я, в общем, осознал, что Великая чума, которая была в Европе, унесла больше жизни, чем все войны за всю историю Европы, за тысячелетия, за последние. У меня не было этого понимания, может быть, для многих это общеизвестные вещи, но вот у меня такого понимания не было.
Включая наши войны?
Включая Вторую мировую, включая Первую мировую, конечно.
Неужели тогда было столько народу в Европе?
Потери продолжались очень долго. Он, соответственно, исследует вопрос о населении Европы с того момента, с которого вообще можно говорить в каких-то цифрах, то есть примерно с 1000 года. Потому что до этого можно оценки какие-то делать, но не сохранилось никаких данных. И в этом смысле я вот очень, например, удивился. Ведь Россию тоже затронула Великая чума. Но расстояние и малочисленность населения, они встали барьером. Не давали распространяться, либо это как-то затухало, хотя, в общем, потери тоже были большие.
Да, тоже это все в летописях же. Население вымерло, остальное разбежалось.
Здесь как-то это уже далекое прошлое. Я очень удивился, когда выяснил, что в Венеции до сих пор окончание чумы отмечают. Это городской праздник. Для нас это далекое прошлое. В общем, удивительно, что в городе Феодосии до сих пор нет таблички мемориальной хотя бы, что Великая чума началась отсюда. Потому что известно, что генуэзский корабль привез это из крепости Кафа. Датировано достаточно точно, когда и из каких городов, в каком месяце даже пошли эти волны. Для кого-то это очевидная вещь. Для меня, как для не специалиста, не историка, такая приборка в голове. Я думаю, что для многих. 5 издательств в свое время согласилось европейских выпускать эту серию в одном оформлении и в одном составе. Мы присоединились уже 6-м языком. Ну вот следующие книжки, которые мы готовим в этой серии, значит, ближайшая книжка будет такого, опять же, итальянского автора Лучано Канфоре под названием «Демократия. История одной идеологии». Интерес к тому, что такое демократия на самом деле, что это значит и что это не значит, я думаю, что сейчас немножко будет повыше в России, чем год назад. Может быть, эту книжку заметят больше, чем ее заметили бы так. Следующая будет книжка такого Хагена Шульца, немецкого профессора, долго преподававшего в Англии «Государство и нации в европейской истории». То есть тут тоже надо разобраться, и мы понятием нации так оперируем. Лихо и запросто, значит, при этом никаких наций там еще 400 лет назад вообще в помине не было. Это, в общем, изобретение очень недавнее. И готовится еще одна книжка такого Паула Гросси. Будет она называться либо «История европейского права», либо «Европа и юридическая история». Вот как-то так. Она посвящена эволюции правовой системы Европы в своих отклонениях и стержневых каких-то направлениях. То есть это будет история юридической Европы. Вот. Это вот то, что по этой серии, которая, вот, честно говоря, мне очень нравится. И я надеюсь, что мы будем ее продолжать еще долго, если вот электронная революция как-то на это все не наложит. На экономику, в первую очередь. То есть никто не против электронных книг, но сейчас всем издателям предлагается, чтобы платный продукт конкурировал с бесплатным, скачанным и валяющимся в интернете доступными. Все наши книжки доступны бесплатно в интернете. Сделать с этим пока ничего не удается.
Татьяна Вольцкая разговаривала с главным редактором издательства «Симпозиум» Александром Кононовым. А в эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. У новой книги издательства «Голос» два названия: «Воскресение политической философии и политического действия» и подзаголовок «Парижское восстание 1356-58 годов». Интересно, какой из них более соответствует содержанию, потому что про политическую философию у нас уже была рецензия, и с тех пор мне это словосочетание как-то подозрительно. Надеюсь, что автор новой книги Светлана Неретина и рецензент Илья Смирнов настроят нас на более оптимистический лад.
Соответствуют оба названия, к сожалению, но рецензент Илья Смирнов, бродивший в тоске между полками книжного магазина,
в древнерусской, я надеюсь, тоске,
во всякой, по другим царствам, государствам и отраслям гуманитарного знания, среднестатистический ассортимент не лучше. Так вот, я выбрал эту книгу с трагической миниатюрой на обложке «Убийство Этьена Марселя», конечно, из-за подзаголовка. Потому что восстание 1356-58 годов под руководством Этьена Марселя – один из интереснейших эпизодов эпохи Столетней войны. Я цитирую: «Марсель и его сподвижники осмелились от имени низшего сословия общества горожан, так называемого третьего сословия, предъявить требования королю о перестройке всей системы государственного управления». И не случайно в этих событиях распознавали прелюдию французской революции XVIII века и даже Парижской коммуны. Два года правления Франции Этьена Марселя словно бы опередили историю на 4 века.
То есть вы не жалеете, что потратили деньги на книгу?
Нет, конечно. Светлана Сергеевна Неретина показывает пример, как политика и идеология выводятся из экономики и из изменений в социальной структуре. Во Франции 14 столетия выросло значение богатого бюргерства. Оно в основном происходило из речного купечества, развозившего товары по воде.
Прямо как древнейшая Русь на речных торговых путях.
Интересная параллель. Я продолжаю цитату. Его купечество, возможности во многих случаях превосходили возможности дворянства. Горожане были сборщиками налогов, возглавляли счетные палаты, работали как юристы, советники, портовые инспекторы. Торговый капитал перемещался в производство. Предметов роскоши – дубильное, мясное, угольное, игольное, шляпное, полотняное. Для подчинения ремесленного, в основном ручного производства торговому капиталу, большое значение имела собственность на недвижимость. А богатые мастера старались сами реализовывать свою продукцию, превращались в купцов и предпринимателей. У суконщиков именно этот цех выдвинул Этьена Марселя. Дифференциация между крупными и мелкими мастерами произошла еще в XIII веке. И другой поворот сюжета. К чему бы математику Арему писать политику и экономику в XIV веке, а не, скажем, в X? Города. Они-то и потребовали политики, связи между профессиями, цехами, бюрократией, внутри- и внешнеторговых, юридических, все более тонких и разветвленных отношений. Как только феодальное общество стало иметь неукрепленные бурги, крепости, куда во время вражеских набегов пряталось население, а города со своей промышленностью, развитой юридической и монетарной системой, возникла необходимость сначала в общепредставительной, а затем и в абсолютной монархии. А чтобы показать непосредственные причины для восстания, автор сопоставляет заработки ремесленника с ценами на продовольствие. Килограмм пшеницы стоил 12 денье, килограмм овса 4,8, гороха 12 денье, а заработок многих работников не превышал 2-3 денье в день. В книге рассматриваются такие сюжеты, как восприятие мастера, ремесленника с точки зрения средневековой идеологии. В идею творчества была включена идея делания, физического взаимного усилия, стремящихся друг к другу Бога и человека. Дальше. Организация и технология средневекового производства. Эта глава перекликается с книгой Сергея Шарова-Делане «Люди и камни северо-восточной Руси». Политические учения того времени. В сочинениях Иоанна Дунса Скотта, Фомы Аквинского, Марсилия Падуанского, Николая Арема прослеживается, цитирую, «рождение демократической мысли в Средневековье».
То есть тогдашние мастера физического усилия были знакомы с умственными усилиями философов.
Огромная роль в формировании политического сознания бюргеров принадлежала университетам. Это цитата. И вот высшая точка политического сознания по источнику. Царило зло из зол. Враги, ну то есть английские захватчики, а также никому не подвластные феодалы, наемники, режут, жгут и грабят. Большая часть сельских жителей, не желая оставаться в деревнях с женами, детьми, имуществом, бежала в Париж. Желая избежать многих бед, старшина парижских купцов, которым был в то время человек по имени Этьен Марсель, учредил для излечения от зол республику и повелел носить красно-синие шапки, цвета города Парижа, которые Жан де Винет назвал цветами республики. И еще их отличали застежки на плаще с надписью «К славной цели».
Илья, это что, настоящая первая республика во Франции?
Профессор Неретина уточняет, что под этим словом «республика» понимали общее дело, общее благо народа, независимое от формы правления. И парижское движение за упорядочение дел в стране было настроено на компромисс с высшими сословиями, дворянством и духовенством, через механизм генеральных штатов, сословного представительства. Они не покушались на институт монархии, представленный тогда дофином Карлом, поскольку король, неумный фанфарон по авторскому определению, Иоанн Добрый, попал в плен к англичанам. Даже в самый острый момент восстания парижане не дошли до мысли об усекновении первой главы. В ответ на просьбу дофина спасти его, так как все слуги его покинули и убежали, Этьен Марсель сказал: «Сир, вы в безопасности», и обменялся с ним шапками. Марсель весь день ходил в шляпе из черного бархата с золотой бахромой, а дофин в красно-синий. Конец цитаты. Но при этом миролюбие, третье сословие, уже осознавало свои интересы. Доподлинные слова Марселя: «Парижане не считают себя виланами, то есть крепостными. А ремесленные люди не те, кто обладает дурной славой, а те, кто служит доброй и надежной защитой». Общее дело предполагало учреждение штатов, то есть представительство от трех сословий в качестве властной силы, его участие в законодательстве и управлении, равного для всех сословий налогообложения, регулирование штатами инфляционных процессов, то есть контроль за монетарными флуктуациями, попросту говоря, прекращение жульничества с монетой. Купеческий старшина со многими жителями пошли в Лувр к наместнику и, потребовав прекратить чеканку меньших по весу монет, пригрозили, что не допустят их курсирования. Ну и запрет чиновникам заниматься торговлей.
Кажется, можно взять на вооружение, поскольку ничуть не потеряла актуальность.
Марина, так и предыдущие требования про равное налогообложение и порченную монету тоже не потеряли актуальности. Нежелание высших сословий платить налоги на общих основаниях вроде бы удалось преодолеть после Великой Французской революции. Но с изобретением офшоров мы снова вернулись к средневековым порядкам. То же касается и денег, стоимость которых опять определяют холеные невидимые руки за закрытыми дверями, в стороне от парламентского какого-либо общественного контроля. Как раз и автор проводит обоснованную параллель между средневековыми финансовыми кризисами и нынешними. И боюсь, что современного Этьена Марселя, который пожелает навести в этих делах порядок, тоже не пощадят. Ну а в XIV веке, знаете, хотя народных волнений не желали ни первые два сословия, ни богатое бюргерство, классовое противостояние приняло жесткий насильственный характер. В источниках отмечается общая манера знати бороться против незнатных, повадки знати грабительницы, воодушевленной большой ненавистью к нам и ко всем коммунам. Конечно, у коммуны XIV века было мало шансов на победу. Несмотря на вооружение народа в Париже, для серьезных военных действий нужны были профессионалы. Отсюда гибельный альянс с монсеньором Наварским, Карлом Злым, одним из самых беспринципных феодальных авантюристов того времени. Ну а дальше смотрим обложку книги. Миниатюра из хроник Фурасара «Убийство Этьена Марселя». И несмотря на трагический финал, все-таки, согласитесь, удивительно, среди средневековья такая яркая вспышка политического сознания и человеческого самоуважения. И ведь не просто средневековье, но столетняя война, когда крестьяне прятались в церквах, превращенных в крепости, на островах или в лодках, поставленных на якорь против течения, виноградники не возделывались, поля не вспахивались и не засевались, повсюду царила отчаянная нищета. Жан де Винет пишет о том, что Франция превратилась в дымящиеся развалины. Даже на юге женщины перестали носить украшения, и было запрещено ремесло менестрелей и жонглеров. Плюс еще черная смерть, крупнейшая в истории эпидемия чумы.
Но, может быть, именно такие необычные бедствия, вам это, наверное, покажется странным, но для меня запрещение ремесла менестрелей и жонглеров как раз есть самый главный признак абсолютной трагической ситуации. Так вот, может, именно они и подтолкнули народ к самоорганизации.
Вот я все время тоже об этом думаю, вспоминая книгу Бориса Моисеевича Пуделова про нашу русскую смуту, когда вертикаль власти оказалась не способна противостоять распаду. И вот политику берет в свои руки земская изба, орган хозяйственного самоуправления тяглого населения, того же третьего сословия. К сожалению, в нашей сегодняшней книге, кроме всего того занимательного, поучительного, что мы цитировали, есть и другое, как бы параллельное содержание. Из отступлений куда-то очень далеко от темы и даже от жанра. Ритуальные отречения от коммунистической идеологии, не дававшей дышать, от советской грязи, которую пришлось месить, от понятия эксплуатация. Ведь поместье основано на личных отношениях, Именно они, а не эксплуатация, были его отличительной чертой. Понимаете, да? Если управляющий или даже владелец поместья, фабрики, магазина, нужно подчеркнуть, лично знаком с работником, то какая же это эксплуатация? Ну, просто личные отношения. Так сложилось, что одна бедная личность своим тяжелым трудом умножает роскошь другой богатой личности. Ну и, конечно, не стоит определять революцию через классовый подход. Альтернативу классовому подходу представляет Карл Поппер. Его политические сочинения цитируются в назидании историкам, как раньше сочинения Ленина. Я вернулась к теме парижского движения XIV века не в последнюю очередь под влиянием чтения Поппера, который, будучи, как он сам о себе писал, мягким и отзывчивым человеком, яростно писал о нищете историцизма.
Что это за зверь такой, историцизм?
Не знаю, но дальше в той же цитате говорится, что вот этот самый нехороший историцизм рождает представление о законах исторического развития. Причем законы исторического развития в уничижительных кавычках. Очередной раз сталкиваемся с тем, как идеологическая составляющая вступает в противоречие с основным содержанием монографии, где есть и классы, и законы развития. Вот был бы редактор, выстроил бы материал по законам драматургии, убрал лишнее и просто непонятное, цитирую, «процесс столетней войны сам собой, иногда в кривь и в кость, но сам собой, открывает специфику ее существования, употребляемых средств, в данном случае и неосмысленно случившееся существующее и осмысленное поступление для обуздания случившегося». Конец цитаты. Тот же редактор позаботился об иллюстрациях, картах. В общем, как в самой же книге сказано по поводу средневековых мастеров, что работа должна быть сделана как подобает, в ней должна присутствовать соразмерность, согласованность, то есть красота и порядок. И тогда издание имело бы не только научно-познавательную ценность для таких специальных читателей, как я, но и массовый успех. Почему нет?
То есть вы перекладываете ответственность на издательство?
Да нет, конечно. Если говорить о содержании, о его теоретической составляющей, приходится опять с грустью признать, что в ходе последней российской смуты гуманитарным наукам был нанесен ущерб не меньший, чем флоту или авиационной промышленности. И именно из-за того, что он не осознается профессиональным сообществом, совершенно непонятно, как можно было бы эту ситуацию исправить.
Мы с Ильей Смирновым говорили о книге «Парижское восстание 1356-58 годов». В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Все 6 человек, задержанные в четверг у здания Следственного комитета в Москве, отпущены из отделения полиции. На них составлены протоколы об административном правонарушении. Суд в Ульяновске смягчил приговор координатору Левого фронта Сергею Удальцову по делу об избиении им активистки прокремлевского движения Анны Поздняковой. 240 часов обязательных работ заменены на 35 тысяч рублей штрафа. На матче футбольной лиги Европы между командами Анжи, Махачкала и Алкмар, который проходил на московском стадионе «Локомотив», были задержаны около 80 фанатов. По данным полиции, они выкрикивали националистические лозунги, оскорбляли игроков дагестанского клуба, а во время матча запустили на поле несколько дымовых шашек, чтобы сорвать матч. Депутат Госдумы от «Справедливой России» Дмитрий Гудков считает, что идея создания в Москве аналога лондонского гайд-парка провалилась. «Никто не пойдет в гетто для оппозиции», — написал он. Ранее московские власти сообщили, что гайд-парк будет организован на территории парка культуры имени Горького, а также в Сокольниках. В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» в связи с недавним наводнением в Туапсинском районе, жертвами которого стали 4 человека. Минюст России направил Соединенным Штатам запрос об экстрадиции осужденного там российского предпринимателя Виктора Бута для отбывания оставшегося наказания на родине. Долговой кризис в Греции и судьба еврозоны стали главными темами встречи канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Франсуа Олланда в Берлине. В Сирии правительственные войска при поддержке танков, вертолетов и артиллерии продолжили начатое накануне наступление на южные районы и пригороды Дамаска, сообщается о десятках жертв. Мухаммед Мераза, застреливший 7 человек во французском городе Тулуза, действовал не один. Об этом свидетельствует материал расследования, оказавшийся в распоряжении газеты «Ле Монд». В Южноафриканской республике тысячи людей приняли участие в церемонии в память о жертвах столкновений между полицией и бастующими шахтерами.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части программы «Гнездо глухаря» и Константин Богомолов. В прошлом сезоне Московский художественный театр имени Чехова представил премьеру по пьесе Виктора Розова «Гнездо глухаря». Спектакль поставлен Константином Богомоловым и называется «Год, когда я не родился». В нем заняты Олег Табаков, Наталья Тинякова, Дарья Мороз, Роза Хайруллина и другие артисты обоих театров, подведомственных Табакову. «Гнездо глухаря» Розова датировано 1978 годом, шло в разных театрах. Самая знаменитая постановка в театре «Сатира» 80-го года с Папановым. Потом все решили, что пьеса устарела, пришли иные времена, и новые люди выбросили из жизни брежневских карьеристов вместе с их укладом. Практически сразу выяснилось, что надежда на перемены и светлое будущее напрасны, и спектакль по забытой пьесе Розова как раз объясняет, почему. Режиссер Константин Богомолов, которому в 78-м было 3 года, принял к постановке эту пьесу, придумал другое название, немного перемонтировал, перенес кульминационную сцену с 1 на 9 мая. День Победы оборачивается для большинства героев днем поражения. Чуть ужесточил финал. Мелодрама задышала драмой, если не трагедия, обернулась не частной, пусть даже типичной, но нашей общей историей. Всякий разумный человек легко сосчитает, сколько лет было бы в начале 21 века персонажем «Гнезда глухаря». Глава семьи Судаков Олег Табаков, бывший фронтовик, позже высокопоставленный мидовский работник, равнодушный глухарь, был бы совсем стариком. То же самое касается его супруги, умной и волевой женщины, превратившейся в домохозяйку «Подай, принеси». Роль играет Наталья Тинякова. Их дочери строгой и честной искре Дарьи Мороз сейчас было бы лет 65, от нее ничего уже не зависит, ее физиологически. Бесплодие после 2 абортов, сделанных по настоянию родителей и мужа, можно толковать как символ бесплодия человеческого. Младшему брату Прову, его играет Павел Табаков, около 50, но по логике спектакля он бы до наших дней не дожил. Свел бы счеты с жизнью, как его одноклассник, о котором говорят в пьесе, или погиб на войне в Афганистане. Такую судьбу пророчит ему режиссер спектакля. Его сердечная подружка Зоя, дочь пьющей продавщицы, скорее всего, пойдет по стопам матери. А упала, Б пропала, что осталось у трубы. Правильно, муж Искры, Егор Есюнин, стопроцентный халуй, карьерист и подлец, который родился уже без стыда и совести. И еще один такой же, Золотарев.
Вы знаете, откуда у них эта радость жизни? Они же на войне выжили. Вот у них оптимизм на всю жизнь и случился.
Глаз у тебя, Вась, не очень ли острый?
А что точно, а что им еще надо? Они с войны пришли, у них ни села, ни хаты. У таких идеал материальное благополучие.
А у тебя?
Да и я тоже не против, только сначала надо порядок восстановить. Порядка мало.
Ну так восстанови.
Так они же мешают.
Чем?
Они сидят места греют.
Вась, тебе место греют.
Нагрели, спасибо.
Вась, погоди, тебе сколько лет, Вась?
22.
22? Это тебе в 2000 году сколько будет?
44.
А мне, Вась, в 2000 году сколько будет?
50 юбилей.
А их, Вася?
Не будет?
Не будет, Вася. Так это же какими молодыми людьми, Вася? Мы с тобой встретим новое тысячелетие, а потом 60-летие Победы.
Парадом.
А потом 70-летие Победы.
Парадом.
Да вся страна, Вася, будет наша.
Из конца 80-х режиссер перебрасывает мостик в наши дни. Так эти юноши рассуждали в 78-м. Сейчас они у власти, они власть. Заслуга Богомолова в том, что он разглядел в Розове одного из тех художников, которым удалось распознать грядущего хозяина жизни, человеческий тип, призванный сменить у руля старых глухарей. Пьеса заканчивалась сдержанно оптимистично. Егора отдалили от семьи, выделив ему отдельную комнату, Прова вернули домой из милиции, отец, до того безучастный к жизни детей, хотя бы отчасти проникся их проблемами. У спектакля другой финал. Крупным экранным планом мы видим двух женщин, мать и дочь, Веру Васильевну и Зою. Сперва они сочиняют письмо отбывающему срок в тюрьме мужу и отцу, потом заводят блатную песню.
И вот опять передо мной всю ночь маячит часовой с обрезом, с обрезом, с обрезом.
Эта кода рифмуется с финалом Горьковского «На дне». Солнце всходит и заходит, а в тюрьме моей темно. Днем и ночью часовые стерегут мое окно. 1902 год, 1978, 2012, Золотарев, Есюнин. Говорят, что в постановку вмешивался Олег Табаков, что Константину Богомолову изменения, на которых настоял руководитель художественного театра, пришлись не по нраву. Но зрители видят тот же спектакль, что и я. Судить, чья версия была лучше, мы не можем. Так что я просто представляю вам режиссера Константина Богомолова. Он 75-го года рождения, выпустил уже больше 20 спектаклей, большинство в театрах Петербурга и Москвы.
Я начну с того, что в первой своей жизни, в какой-то ее части, вы были филологом. Почему филологом сделался человек, который позже выберет себе, в общем, профессию режиссера, и, надо сказать, что вы еще очень способный актер?
Спасибо за слова, но я филологом стал, потому что я писал тексты в подростковом возрасте, и как бы основное увлечение в школе было литературой. Это, во-первых. Во-вторых, МГУ – это был способ получить хорошее просто образование, филологический факультет и военная кафедра. Кстати, военная кафедра там была под кураторством ГРУ, и, значит, специализация была пропаганда на войска противника. Ну вот, мы писали листовки и радиопередачи с призывами сдаться в плен.
Кого призывали, Кость? Кто тогда считался противником?
Потенциальный противник, так как у меня англоязычное было, то, соответственно, войска американские, английские.
Теперь вы заканчиваете филологический факультет, у вас диплом. Какая тема? Чем вы занимаетесь?
Я помню тему, с которой я поступил в аспирантуру. Это русское масонство 18 века. На диплом я писал по капитанской дочке и волшебным сказкам, мотивы волшебной сказки, значит, в капитанской дочке пушкинской. Вот, а потом год в аспирантуре, но я уже понял, что я хочу поступать на режиссерский. В силу, на самом деле, особенностей характера, я был очень замкнутый и нелюдимый, я социальный человек, совершенно не умел общаться, а филологическая среда только этому способствовала. Вот, и я понял, что мне надо ломать, как бы, ситуацию, иначе это все худо кончится, и надо как-то себя вбрасывать в другую жизнь, просто требующую, вынуждающую к общению какому-то, к социальности какой-то. Соответственно, я поступил на Гончарову, который принял меня с формулировкой «за фантазию». И с Гончаровым были прекрасные отношения, все нормально, он меня как-то гнобил, но любил.
То, что вы филолог, значительное влияние оказывает на то, какой вы режиссер.
Я себя чувствую свободным в работе с текстом и в работе с автором. Вот что дает тесное отношение со словом и с филологией. Я не боюсь автора, я не боюсь себя ставить на равных с ним, и у меня нету какого-то ложного пиетета и ханжества по отношению к текстам. Прекрасно знаю, что никакому тексту ничего плохо не будет от того, что в него вмешаются. Если вмешаются глупо, ну, человек будет выглядеть глупо, который вмешался. Если вмешаются умно и интересно, значит, возникнет какой-то новый метатекст.
Вы, допустим, берете Довлатова и смешиваете, скажем, его, или объединяете его с Льюисом Кэролом. Когда вы только приступаете к работе, или когда вам приходит в голову, условно говоря, мысль о возможности сочетания этих текстов, опять же, вы исходите из своего знания литературоведческого, филологического, вы чувствуете какое-то сходство, или все-таки вы сразу рассуждаете как, даже не столько как режиссер, сколько вы сами?
эти вещи происходят случайно и ассоциативно. То есть текст – это не более чем элемент в рассказываемой истории. Если мне нужно примешать какой-то текст к основному тексту, я это делаю. То есть в этом нету сознательного поиска, экспериментирования. У меня есть просто в голове какой-то набор ассоциаций, текстов, звуков, да, образов. И для меня не составляет проблемы внезапно подсоединить к основному тексту какой-то другой текст. В основном, как правило, интуитивно-настроенчески это происходит, и только потом уже это обрастает какими-то еще дополнительными смыслами. Тут возникло ощущение, когда репетировали Довлатова, что структура разговоров персонажей вдруг музыкально как бы начинает напоминать абсурдистский текст. Как будто диалог из Кэрролла, вот как будто разговаривают персонажи кэрролловской сказки. Это музыкальное было ощущение, а не какое-то идеологическое, сознательное и прочее. А ведь еще у главного героя есть дочь. А почему тогда не перемешать эту девочку и Алису там и так далее?
Часто вам вменяют вину, и я тоже не буду кривить душой. Я посмотрела «Гнездо глухаря», и мне понравился спектакль. Значит, он произвел на меня серьезное эмоциональное впечатление и заставил думать. Но по мере думания я пришла к мысли, что, в принципе, не обязательно нужно было для этого «Гнездо глухаря», что можно было взять и какую-то другую пьесу, и на ее материале позволить себе абсолютно то же самое высказывание. Вот почему для вас важно «Гнездо глухаря»?
Вот вопрос ответный. Для чего для этого? Для какого высказывания? Если вас, вы говорите, что вас тронуло «Гнездо глухаря», наверное, оно вас тронуло, насколько я понимаю, не социально-политическими посылами, а там некой историей, атмосферой, которая там есть.
Тронуло атмосферой, и я не разделяю эмоциональное и интеллектуальное, в отличие от большинства людей. Я считаю, что мысль бывает чувственна. А чувство очень часто становится мыслью, поэтому тронуло меня высказывание человека о том, что из того времени произрастает нечто такое, что мы имеем теперь в полном объеме, по полной программе и в полный рост, и что никак не может не относиться к моей сегодняшней жизни.
Но если говорить о «Гнезде глухаря», то не происходит так. У меня есть какая-то мысль, и я под это подверстываю любую историю. «Гнездо глухаря» просто, на мой взгляд, совершенно очевидно пьеса социальная. Да? Розов писал актуальную вещь. Он хотел ударить в свое время. Значит, беря его, я когда хочу ударить в свое время. Тем более, что эта пьеса стала парадоксальным образом, чего, наверное, Розов не предполагал, генезисом, на мой взгляд, сегодняшних проблем и сегодняшнего поколения. Анализом, откуда оно пришло. Слушайте, ну, есть масса социальных вещей, можно и какие-то другие пьесы для подверстать как бы под это высказывание. Но это уже второй разговор. «Гнездо глухаря», вот в том виде, в котором оно есть, на мой взгляд, пьеса, повторяю, остро-социальная и направленная в нерв современности, розовской современности, и чтобы ее сегодня сделать звучащей, ее надо направлять в нерв сегодняшнего дня. Кроме того, мне кажется, что в этом спектакле придуман определенный нарратив, способ повествования театрального конкретно для этой истории. Я не буду его применять налево и направо. Это определенный прием, примененный именно к этому материалу, который, собственно, и создает там некую атмосферу, ощущение удушья, ощущение холодноватости, одиночества всех этих людей и лабиринты и кошмаров, в которые они попали. Поэтому эти возможные упреки, они не по адресу.
В «Гнезде глухаря» вы делаете некоторые вещи, ну, много вещей, очень своевольных, конечно. В частности, вы переносите 1 мая на 9 мая, и итальянец, который приходит в дом этих Судаковых, он превращается у вас в немца. И еще раз вы показываете немецкую речь там и тогда, где переводчица синхронно фактически переводит «Смерть пионерки» Багрицкого. В постановке вашей по пьесе Островского «Волки и овцы» все время в фонограмме звучали определенного и очень неприятного для всех, для нас времени песни, то же самое немецкие, чтобы не сказать, что фашистские там какие-то марши или да. И вообще у меня есть ощущение, что вы как-то не можете освободиться, что ли, грубо говоря, вот от этого времени, будь то здесь или там?
Я совершенно искренне полагаю, что советский режим, во-первых, был сродни нацистскому режиму, и что жесткое и честное осмысление этого и осмысление истории советской необходимо, и без этого мы просто не двинемся дальше. Тем, что я делаю, я требую для всех остановиться, прежде чем идти дальше, посмотреть назад и назвать все своими именами. Это мы должны как бы разрушать мифы. Это очень важная работа по разрушению огромной мифологической машины, которая была создана за несколько столетий, на самом деле, касающейся и русской культуры, и русской истории, и советской культуры, и советской истории. Там очень важная фраза у этого мальчика, значит, у Розова в пьесе: «Я хочу, чтобы дом был чистый». Это желание очистить дом, вытряхнуть его от пыли, от грязи, от стыда, от угрызений совести, которые порождаются неправедными поступками родителей. Понимаете, это свойство подросткового сознания, которое мы очень часто укоряем в революционности и прочее, прочее. Но это единственный залог здоровья общественного. Это подростковое сознание. Потому что эти дети, пока они еще чисты, пока они еще не вошли в мир и не научились быть компромиссными, быть соглашательными, закрывать на что-то глаза, они такой индикатор, что ли, температуры общества. Наша беда в том, что мы ханжи и не можем честно говорить со своими детьми, в отличие от там, Германии, честно говорить об истории. Не рассказывайте им, какие ваши отцы и деды были распрекрасные и замечательные. Это все так, это все прекрасно, много хорошего. Но честно сказать, что было. А если мы, родители, честно будем говорить с детьми об истории, я не знаю, о половых отношениях в равной степени, о религии, обо всем и о себе самих, то наши дети не будут нас стыдиться. Потому что беда страны в том, что каждое новое поколение стыдится своих родителей. Потому что родители всегда им врали. И каждое новое поколение это чувствует, эту фальшь, это расхождение между реальностью, которая перед ними, и рассказами родителей.
Ну, тут тоже есть разница, да? Мы берем только очень определенное время, то есть гитлеризм и сталинизм.
Нельзя различать зло по оттенкам. У нас нацизм стал таким жупелом, который, ну, это такое зло, что уже вот это зло, оно как бы и не такое зло. Зло есть зло. Вывих глобальный не должен оправдывать разумного и умеренного зла. Освенцим не может оправдывать умеренного антисемитизма советской системы. Не может оправдывать ГУЛАГа. Когда я говорю о равенстве нацизма и советской системы, это такое сознательное преувеличение.
Мифология. Вот, допустим, Америка. Мощнейшая держава, спорить не будем на эту тему. Однако же стоит она на бесконечном производстве, воспроизводстве, перепроизводстве мифов о самой себе и умеет внушить своим подданным абсолютную веру в то, что вот Америка – Америка.
Все-таки Америка создана европейцами с многотысячелетней историей, людьми определенной культуры, определенной идеологии, определенной цивилизации. Совершенно другой, чем американская цивилизация. Америка создавалась как страна мечты, сознательно. Мы знаем, что мы, кто мы, откуда мы, но мы приезжаем в другое пространство и создаем заново мир. Поэтому Америка существует, да, безусловно, во многом за счет этих мифов. Но это совсем другой генезис страны, другая история. Она неприменима к нам. Простите, эти люди сознательно, в общем-то, видимо, и как и до сих пор эмигрируют туда, едут, чтобы забыть свое прошлое и строить свое будущее. Но они едут туда, потому что они осознали свое прошлое.
Здорово получается. Они ехали туда, чтобы избавиться от своего прошлого и построить себе будущее, а мы, сидя здесь, все время занимаемся своим прошлым вместо того, чтобы что-нибудь построить. Вот так выходит.
Вы знаете, мы же не едем на чистое место. Мы так или иначе имеем дело с землей, в которой похоронены миллионы людей. И строить что-то лучше все-таки не на костях. Значит, для того, чтобы построить на неком месте, где не кладбище, надо знать, где это кладбище. А мы не хотим знать, что вот здесь под нами кладбище. Логика такая. Ну, когда-то было кладбище, вся страна, давайте забудем это все и будем строиться. Но потом не надо спрашивать, почему у людей болят головы и плохая атмосфера в домах. Потому что строили на кладбище и не хотели немножко сдвинуть, выяснить, где, что, почему, как, сколько похоронено, и передвинуть дом, а здесь поставить какой-то мемориальный комплекс.
Кость, если мы вернемся к гнезду глухаря. Получается так, что старшие люди, они, в общем, или мертвы, или бессильны уже к началу нового века. Проф мертв, потому что вы не случайно, опять же, даете этот титр о том, что в 79-м году началась война в Афганистане, и в ней участвовали миллионы людей. Но если он даже не погиб в Афганистане, понятно, что логика его поведения совершенно саморазрушительная, и вряд ли что-то сможет восстановить этого мальчика. Две женщины, которые тоже кажутся
чище других, скажем так. Одна продавщица ларька пьющая, Вера Васильевна, вторая ее дочка и возлюбленная мальчика Прова. Они, конечно же, не из тех людей, которые могут сопротивляться обстоятельствам. То есть они могут внутренне сопротивляться, но не могут оказать реального сопротивления. И мы получаем на выходе изо всей истории вот этих двух мерзавцев. Есюнина и Золотарева. Да. А что происходит с Искрой? Вот у меня логическим продолжением размышления о вашем спектакле получается, что вы как-то произвольно под свою идею, если я правильно ее понимаю, подмяли один женский образ в исполнении, кстати говоря, замечательной Дарьи Мороз.
Ну, почему подмял?
А потому что абсолютно непонятно, что происходит с этой женщиной, потому что она в пьесе и в вашем спектакле, собственно говоря, нет логического противоречия. Это строгий человек, человек с принципами, человек душевный, а она работает в редакции, то есть, условно говоря, в перестройку она еще...
Ну, слушайте, она там говорит очень внятную фразу в самом начале, а я и не живу. Она и не живет. Здесь ничего не родится, трава не растет. А та земля, которая может порождать что-то, то бишь вот эта женщина, которая должна рожать, она выскоблена, вот и все. Тот персонаж, который самоосознает все, что с ним произошло в процессе этой истории.
Возвращаясь к теме России и Германии, но немножко с другой театральной стороны, у вас есть такие внутри этого спектакля, ну, назовем их интермедиями или зонгами своеобразными, потому что иногда они действительно поют какие-то песни, иногда они читают стихи, но в любом случае мы можем это так определить. И у меня складывается впечатление, что вы пробуете каким-то образом объединить, так же, как вы объединяете разнородные тексты, довольно разнородные театральные эстетики. Я имею в виду русский театр с его психологическим отношением к проблеме, с образами, характерами, развитием отношений и прочее, прочее. И, с другой стороны, немецкий театр, который так или иначе выходит из Брехта с его отчуждением, отстранением, с тем, что актер не вживается, не влезает в кожу действующего лица, что он существует как бы немножко отдельно от него и время от времени на него посматривает.
Это сознательное движение, но на самом деле это выработка некой единой стилистики, которой должен начать быть способным существовать русский артист, и какие-то люди уже, с которыми я работаю, к этому способны. Полноценно находиться как внутри истории психологической, так одновременно легко выходить из нее, отстраняться и снова обратно в нее возвращаться. Возникает тогда некая эстетика тотального театра. Когда я перестаю видеть, где границы, когда я как зритель перестаю ощущать накатанность рельс, то есть я не знаю, где меня выбьют из колеи, по которой катится действие. Это требует, на самом деле, вот от артистов именно так, да, тотального владения историей. Когда играется не только мой персонаж, я играю всю историю, весь спектакль целиком. Я чувствую весь его стиль, я чувствую всех своих партнеров. Мы играем в одну игру. Это невозможно сделать, если ты полностью замкнут внутри своего образа психологического. Потому что наш зритель дурно приучен к тому, что театр, искусство – это то, что вот над вымыслом слезами обольюсь и усё. Да? Не понимая, что над вымыслом. То есть это могут быть и интеллектуальные слезы, да, это может быть эмоция от интеллектуального открытия. Некая система только психологического театра давно устарела и однобока, и объединяет очень и артиста, и зрителя.
Я, в общем, не буду спорить, я только очень коротко скажу, что, во-первых, зрители во всем мире совершенно одинаковы. Не верьте людям, которые говорят, что это не так. Если вы действительно в Германию поедете не на фестиваль и побудете не в своем окружении, то вы выясните, что зрители точно так же любят костюмные, историка, костюмные, мелодрамы, комедии и так далее, и так далее. То есть тут нет большой разницы.
Согласитесь, что у нас, к сожалению, совсем нет публики, которая, как в Польше или в Германии, могла бы внимательно и массово смотреть какие-то сложные интеллектуальные или социальные зрелища. Даже в Москве сложный спектакль, привозной спектакль, например, не может собрать публики.
Второе, что я хотела сказать, что я почти никогда не вижу в Москве, да и в России вообще, того, что я сама считаю психологическим театром вот в той старой версии. То есть я имею в виду, что мне, например, самой сложнее гораздо найти очень хороший спектакль, не рутину.
Психологический театр – это довольно условное понятие, потому что я смотрю сегодня на многие вещи, которые там вы можете назвать психологическим театром, и не считаю их психологическим театром, могу совершенно определенно назвать театром представления. как бы он ни притворялся театром, значит, переживания. Вот. А я-то вижу, что артисты именно все показывают. Смотрите, ощущение достоверности происходящего на сцене – это очень тонкая вещь. Я-то, например, исповедую какую-то идею о том, что театр сегодня должен максимально идти к кино в актерском существовании.
То есть играть состояние?
К сожалению, театр учеников, которые приходят в театральное училище, обучают, и меня обучали, и до сих пор обучают всех о том, что сцена – это то место, где температура должна быть 40, а не 36,6. Что сцена требует особой выразительности, жеста, слова, эмоций, всего. В любом кино вам скажет режиссер, когда артист придет, ему скажет: перестань играть лицом, перестань существовать как в театре.
Кость, но как может быть крупный план в зале на 1500 мест?
Может. Я думаю, что все-таки в «Гнезде глухаря» люди не вопят, не орут, не кричат и не играют лицом. Играют строго. Тоже «Мороз» ставлю спиной к зрителю намеренно, и в целом ряде вещей ставлю артистов в какие-то серьезные моменты спиной к зрителю. И они должны, артисты, быть готовыми продолжать свой процесс вне зависимости, видит их или не видит. Это отсутствие разницы между работой на камеру и работой на тысячный зал. Это принципиальная для меня позиция в актерском существовании.
Для этого нужны микрофоны тогда, потому что как только человек должен форсировать голос, вы это знаете не хуже меня, он меняется вообще, да?
Я понимаю, что для этого нужны микрофоны или хорошие архитекторы и те, кто реконструирует залы. В хорошем старом зале, не реконструированном, где не нарушена акустика, звук распространяется так, как никакой микрофон не даст. Когда люди могут стоять в 10 метрах от авансцены, говорить туда, в задник, их будет слышно, они будут вот так, как мы сейчас разговариваем, разговаривать, их будет слышно по всему залу. На самом деле, настоящая исконная театральная эстетика предполагает очень хорошую акустику зала. Либо возвращаем традицию, либо давайте ставить подзвучку. Я готов делать подзвучку, потому что, когда из-за потерь, связанных с акустикой, мы возвращаемся в актерском существовании в 19 век, потому что они орут, чтобы их просто тупо было слышно, а, соответственно, должны преувеличивать все эмоции, все-все-все, и не могут слова в простоте сказать. Ну, тогда нафиг такие залы?
Я разговаривала с режиссером Константином Богомоловым. На волнах радио «Свобода» вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Александр Орлов-Сокольский. Автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. А с текстом передачи можно познакомиться на сайте swobodanews.ru.
Начинает реагировать только тогда, когда она чувствует острое шило в любой части тела.
Радио «Свобода». Итоги дня подводит Андрей Шары.
Власть эту занозу вытащила или нет?
Абсолютно нет. То, что власть испугалась, это да. То, что власть дала хоть какую-то реакцию, это да. То, что власть помнит про оппозицию, это да.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Как вам живется в России 21 века?
Свободно. Свобода мысли, свобода общения. Ничего не запрещается, можно сказать. Ну, конечно, закон есть закон, но таких явных запретов жесткой цензуры нет. Главное, чтобы не трогали, давали жить спокойно.
Мне было легче намного. Лет 17 назад, 18. У меня была любимая работа, была хорошая зарплата. И отношения вообще с людьми были проще, с соседями, с сотрудниками. Легче было жить почему-то.
Времена не выбирают, в них живут и умирают. На самом деле, я не думаю, что отношения между людьми отличаются, чем в 20 веке. Меняются только условия жизни. 21 век сейчас более комфортабельный стал. Люди более толерантные стали. В России лучше жить. Мы патриоты страны.
Когда Советский Союз был, она заботилась государством. А сейчас приходится каждому о себе заботиться. Наше поколение. По-новому мы пока еще не можем, а от старого никак не отвыкнем.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285. Свободный информационный мир. Радио Свобода.